Здравствуйте.
Я всех приветствую. Сегодня мы продолжаем наш семинар. Может быть, сегодня состав слушателей не такой многочисленный, как хотелось бы, но, видимо, это влияние январских праздников. Как вложено? Но тем не менее. Сегодня мы послушаем Елену Лишникову, аспиранта Института философии, которая находится в академическом отпуске, но через короткое время восстановится полностью в своих правах у нас здесь. И тему, которую Елена хочет сегодня обсудить, она сформулировала в связи с творчеством Фредерика Джеймисона, американского марксиста, который занимается всю свою жизнь проблемами утопий. Но я хочу предоставить Лене возможность самой еще раз нам напомнить, как в точности звучит эта тема.
Вообще, я поняла, что я сформулировала свою тему слишком широко и громко. Я обозначила ее как понятие утопии у Фредерика Джеймисона, но я должна сразу сказать, что мой небольшой доклад ни в коем случае не претендует на полноту изложения взгляда Джеймисона об утопии, потому что у него, например, есть еще большая книжка «Архитектура будущего», насколько я понимаю, которая посвящена во многом утопии. Я ее не затрагиваю. Я в своем докладе буду основываться лишь на двух его текстах, написанных в конце 70-х годов. Это первый текст об островах и рвах, ну так я перевела, trenches.
Окопы, может быть. Окопы.
Окопы?
Окопы.
Вот я подумала о траншеях, но это не слишком ли милитаристски звучит?
Нет, но вы, может быть, и правы в том смысле, что если речь идет, извините, что вклиниваюсь, о рве, который, скажем, отделяет, или о проливе, который отделяет остров, море от материка, то тогда как это назвать?
Тогда это ров все-таки.
Да, ров, тогда ров.
Да.
Извините.
Ничего.
Да, может быть, и рвы.
Хотя, конечно, звучит это не очень
хорошо. Остров утопии и хорошо.
Если вы имеете в виду именно это.
Значит, об островах и рвах, нейтрализации производства утопического дискурса. В оригинале это «Of Islands and Trenches, Neutralization and the Production of Utopian Discourse». Это текст 1977 года. И второй текст 79-го – это «Овеществление и утопия в массовой культуре» – «Reification and Utopia in Mass Culture». Итак, я собираюсь рассказать о том, что же те мысли, которые излагает Джеймисон об утопии в этих двух текстах, о характере утопии и о функции, которую она выполняет. Так, Фредерик Джеймисон, американский литературный критик, теоретик марксизма, современный американский литературный критик. И его интерес к утопии продиктован прежде всего тем, что он связывает ее с политическими движениями за социальное обновление в обществе. И как марксист он хочет реабилитировать понятие утопии, пострадавшее, на его взгляд, от этой известной полемики Маркса и Энгельса против утопического социализма. Джеймисон говорит, это вот его небольшая цитата, «Утопия – это прозрачный синоним для синоним социализма». Но при этом весь текст, он не столько, он не изобилует, он немножко про другое, то есть это не про социализм, он развивает не эту главную мысль, хотя в данном случае синоним для социализма, потому что она утопия, всегда связано с какими-то представлениями о коллективной жизни, о коллективном устройстве, то есть об обществе. Джеймисон говорит о том, что утопия обладает революционным потенциалом и несет в себе, по словам Герберта Маркузе, на которого он ссылается, предельные возможности свободы. На Маркузе он ссылается не просто так, а потому что, как по его замечанию, в 60-е годы появился новый запрос на утопию. А в 70-е годы происходит переход от спонтанной практики, которая наблюдалась в 60-х, к теоретическому осмыслению утопии, которая происходит уже в 70-х. Два текста Джеймисона, на которые я ссылаюсь, я повторю, были написаны в конце 70-х годов. Таким образом, они тоже предполагают вот это теоретическое осмысление понятий и функций утопии. Это теоретическое осмысление, которое производит Джеймисон, происходит на территории нарративного анализа, который охватывает семиотику, антропологическое изучение мифа, историографию. То есть Джеймисон рассматривает понятие утопии вот именно на этом широком поле и пользуясь инструментарием всех вот этих дисциплин. Итак, значит, первый тезис, сформулированный Джеймисоном, который я собираюсь рассказать, это связано с понятием и с проблемой репрезентации. Джеймисон обращает внимание на то, что мы должны рассмотреть проблему утопии в связи с вот этой проблемой репрезентации, которая актуальна в современной литературной теории. В данном случае он обращается к инструментарию семиотики, который проводит различие между актом произношения, то, что вот по-французски звучит как «énonciation».
Это высказывание.
Высказывание.
Угу. Это не произношение, это высказывание.
Ну, вот произношение в смысле, когда произносится что-то.
Ну да, но это высказывание.
Высказывание.
Высказывание,
ага.
Да.
Высказывание и совершенным высказыванием.
Но это само высказывание и объект высказывания, как я понимаю, как у нас различает, или как... Угу. Ну, неважно, у него... Да-да, можно по-другому это выразить, но самое главное, чтобы там фигурировало слово «высказывание». Вот это основное такое. Но он более широкий контекст берет, конечно. Извините,
Лена. И он говорит о том, что во втором случае, то есть в случае «énoncé», то есть уже совершившегося высказывания, лингвистические объекты выступают как репрезентации. А первый случай «énonciation» подразумевает скорее процессуальный характер языка. Ну, то есть здесь вот такое различение между процессом, если мы упрощаем, наверное, и объектом, как уже произнесенным фактом, ну, то есть, да, чем-то уже произнесенным. И в данном случае Джеймисон еще, что интересно, приводит мысли Юли Кристевой по этому поводу, которая тоже рассматривает эти два понятия из лингвистики, но рассматривает их сквозь призму марксизма и уподобляет «énoncé», как вот уже свершившееся высказывание, миновой ценностью товара в рыночной системе.
Миновая стоимость.
Миновая стоимость. Спасибо. У меня будет... да. У меня с переводом.
Это Маркс.
Да. Это вот то самое «énoncé» и ценность...
Стоимость.
Стоимость пользовательская.
Нет, потребительная.
Потребительная.
Вот у нас иногда говорят ошибочно «потребительская».
Да,
вы
да,
видели
да.
такой, Лен?
Да,
я с этим столкнулась, меня это очень расстраивало. Значит, у Маркса «миновая» и «потребительная».
Да.
И стоимость в обоих случаях. Ну вот сейчас Лена нам объяснит, там будет тонкий момент, связанный с Кристевой, поскольку в западных латинских языках value, valeur, это одновременно ценность и стоимость.
Ну, да,
и там
да,
речь
да.
пойдет у Кристевой позже о ценности, о том, что еще не наделено ценностью, они обыгрывают вот это двойное значение. И Негри это делает тоже уже в итальянском своем контексте. Тоже ничего не могу перевести. Ну, извините, Лена, видите,
ничего
так что это проблема.
Ну, да. Ну, я останавливаюсь на этом, на Кристию, и Джеймисон тоже останавливается, это просто, да. И таким образом, в связи вот с этим «énoncé» и «énonciation», Джеймисон говорит, что, чтобы понять утопию, нужно представить, что это именно вот этот вот процесс «énonciation». Значит, понять ее как процесс, как акт высказывания, как производительность. Здесь, если опять обратиться к марксизму, к экономическим отношениям. И таким образом отвергнуть более традиционный и условный взгляд на утопию, как на простую репрезентацию. Как на
производство,
описание...
Производство, я тоже сказала. Не столько производительность, видимо, просто производство.
Производство.
Да, потому что производительность – это уже качественная характеристика, а производство – это и есть процесс,
да.
о котором идет речь.
Да, то есть... отвергая вот этот взгляд, более принятый на утопию, как на репрезентацию, как на какое-то завершенное описание, как на описание какого-то видения общества. То есть вот Дженнисон говорит, что не так нужно рассматривать утопию. И здесь он ссылается также на французского исследователя Морена, Эдгар Морен, который тоже понимает утопический текст как тип праксиса.
Луи Морен.
Нет, он Эдгар.
Это другой Морен. Он пишется Морен. Это не Морен, это Морен. Есть так исследователь Томаса Мора, который переведен на английский язык, это Луи Морен.
Это он Эдгар. Я могу посмотреть.
Ну хорошо, проверим, поставим.
А что он говорит? Он говорит о том, что утопический текст нужно понимать скорее как тип праксиса, а не как тип репрезентации.
Да, как изображение даже, я бы сказала. Ну, это, Лена, это такой вечный спор. Извини, что я вклинилась. Нормально, сейчас это звучит нормально, но он действительно имеет дело, он действительно противопоставляет изображению, утопии как законченному изображению, вот не случайно все эти фигуры, связанные с Томасом Мором, то, что можно представить, представление, изображение, порядок представления, что охватывает, конечно, всю систему изображений и образов в старом смысле этого слова. Вот всему этому он противопоставляет производству утопии. Говоря, но вы расскажете, что под этим имеется в виду.
Да.
Не конечный результат, не то, что можно, как вы правильно говорите, репрезентировать.
Да, ну вы меня поправляете.
Нет, мы так просто,
перевод,
да.
Потому что я знаю, что
может
я...
быть, мы вернемся, но это есть действительно Эдгар Морен, а это исследователь утопии другой Морен. Не важно.
В общем, я не очень сильно в переводе, потому что у меня уже все языки немножко перемешались в голове, поэтому я все время путаю эти слова. Ну, то есть не могу найти русский эквивалент. Принятый. У меня поэтому все кальки получаются с иностранных языков, поэтому вы меня перебиваете, это не страшно. Но все равно, главное этот смысл и да. Значит, Морен, он предлагает понимать утопический текст как тип праксиса, а не как тип репрезентации, и как праксис, который имеет отношение не столько к конструкции вот какого-то видения идеального сообщества или общества, сколько к конкретному набору операций, ментальных операций, то есть совершающихся сознанием, умозрительных операций. Ну вот это Эдгар. Которые, эти самые операции, совершаются на определенном первичном материале, сырье, который в утопии и есть современное общество. То есть вот эти самые ментальные, эти умозрительные операции, которые совершают утопию, согласно Морену и вслед за ним, согласно Джеймисону, это операция нейтрализации. Это вот та основная функция, которую Джеймисон приписывает утопии. Но прежде чем перейти к рассмотрению нейтрализации, нужно остановиться на связи утопии с реальностью, с тем, что вот Джеймисон и вслед за Мореном обозначает как вот этот самый первичный материал, сырье, который входит в утопию, например, если мы рассматриваем там текст или фильм, неважно, в саму материю, то есть присущие, внутренне присущие утопии, и над которым эта утопия производит свою работу по нейтрализации. Так вот, это связь с реальностью или с реальным, отсылки к реальному. Джеймисон говорит о том, что вообще можно считать за отличительной чертой утопии, что выделяет ее среди всех других жанров, там, например, научной фантастики, которая иногда похожа бывает на утопию. Но что отличает утопию, это отсылки к каким-то приметам, реальным приметам времени, то есть к реальности, к реальному. Например, это может выражаться по-разному, там, это может выражаться просто в обилии каких-то топографических ссылок на реальную карту мира, как это, например, у Томаса Мора в «Утопии», когда все эти аллюзии, все эти отсылки, они создают образ Англии, который там и которому Мор все время относит свое повествование. Или, например, Дженнисон говорит, приводит другой пример, в романе, не помню, какой именно роман он берет, просто не записал, «Урсула Ле Гуин», где мы тоже можем реконструировать отсылки к реальному положению дел. То есть там речь идет о двух планетах, на которых жизнь устроена по-разному. И мы узнаем в устройстве политическом, государственном одной планеты, мы можем узнать вот, Запад, западный мир, демократия, капитализм, а на другой планете речь идет о государстве, которое скорее напоминает СССР в то время, вот, во время Холодной войны, то есть социалистический блок. То есть вот эти вот отсылки к реальному, которые всегда есть в утопии и составляют ее, одну из ее основных характеристик, согласно Дженнисону. Так вот, Дженнисон говорит, что все вот эти вот отсылки к реальному, они составляют вот этот вот первичный материал, сырье, над которым производит свою нейтрализирующую вот эту работу утопия. И таким образом здесь получается такое двойное действие, которое совершает утопия. Во-первых, она производит все вот эти отсылки и укрепляет их, то есть закрепляет. Воспроизводит, да. А вторая функция, которую она производит, это уже после того, как она их воспроизводит и укрепляет, она их нейтрализует. То есть такое движение. И далее Дженнисон говорит о том, что это реальное, посредством которого, над которым производится вот эта операция по нейтрализации, это реальное находится не вне работы, не вне текста, например, утопического, который берет это реальное как образ и предъявляет его репрезентацию, но скорее как нечто, рожденное внутри самого текста, внутри его материи, и представляет из себя вот этот вот первичный материал, сырье, над которым совершается эта операция нейтрализации. Дальше, что еще нужно сказать об этом реальном? Дженнисон говорит, что в утопии Томаса Мора, как уже даже было сказано, возникают все эти отсылки, воспроизводят, представляют нам образ Англии, к которой Мор беспрестанно обращается. И Дженнисон, вот этот вот первичный материал, это сырье, в данном случае этот образ Англии у Томаса Мора, Дженнисон обозначает его как подтекст, субтекст, подтекст. И при том, что Томас Мор и никакая другая утопия не воспроизводит вот этот подтекст в полном виде, то есть Англия не предстает как полностью вот воспроизведенная в своей, ну, в том виде, в котором она существует. И таким образом, говорит Дженнисон, Англия предстает как ключевое отсутствие или другой, или как другой, с большой буквы, в рамках структуры утопического текста. Итак, вот, значит, это отношение с вот этим реальным. Реальное, как вот этот первичный материал, сырье, над которым утопия совершает свою преобразующую работу. Операцию нейтрализации. Значит, это нейтрализация, это отношение утопического текста к подтексту. Да, и чтобы понять то, как происходит, что это вообще такое, эта нейтрализация, и как она функционирует, то есть как она совершает свою работу, Дженнисон опять обращается к идее Морена. Я все-таки проверю, это Гарн или Луи, потому что в одном месте у меня это Гарн, в другом Луи.
Вот видите, Луи-то возникает.
Да, ага. Которую он изложил в книге. Здесь вот там «utopics» по-английски, а по-французски «utopique» как вот прилагательное во множественном числе, то есть «утопические». Но, наверное, по-русски это лучше перевести как «утопическое», наверное. Да, прилагательное во множественном числе. То есть это по-французски тоже звучит странно. А?
Но там нет измов. Вот они против этого, вот как там... политическое «е», утопическое «е».
Даже утопическое «е», конечно.
Да, конечно. Вот Лена
специально. По Джеймсу не совершенно.
Нет, но вы знаете, зато утопия.
Значит, тогда я книга звучит как утопическое, двоеточие,
да.
Пространственные игры. Это книга Морена 73-го года, вот та, которая посвящена утопии, прежде всего, Томаса Мора, на которую ссылается Джеймсон, чтобы продемонстрировать как раз, что такое вот эта вот нейтрализация, которую производит утопия. Итак, у Морена... Морен использует, чтобы объяснить вот эту операцию нейтрализации, он обращается к структуре мифа согласно Леви-Строссу. Но он эту структуру немного переворачивает, как говорит Джеймсон. То есть, если для Леви-Стросса... Так, для Леви-Стросса миф является своего рода посредником. Посредником в разрешении конфликта. То есть для него миф является нарративным, повествовательным процессом, посредством которого архаичные сообщества искали воображаемое разрешение реального социального противоречия или конфликта. Ну, говорит, между инфраструктурой и суперструктурой.
Нет, это базис и надстройка.
Базис и надстройка.
Это Маркс.
Да, правильно. Это базис и надстройка.
Ну, он там приводит пример мифа бытий. Ну, ладно, не будем углубляться в это. То есть, да. Таким образом, для Леви-Стросса миф – это посредник. И вот такая важная фигура здесь, которая позволяет понять вот это вот посредничество, это фигура Трикстера, который объединяет в себе противоположные качества и таким образом в силах соединить вот противоположные вещи, противоречивые, разрешить противоречивые ситуации. И таким образом здесь вот Джеймсон рисует эти вот самые схемы, которые тогда он делал в распечатках Олег. То есть здесь эта посредническая операция, которую совершает миф, опирается на два полюса бинарной оппозиции. S и минус S. Вот, это, вот эти вот формулы Джеймсона. То есть, ну, простая бинарная позиция. Там A минус A, S минус S. И вот в этой связи Морен переворачивает вот эту вот самую бинарную, простую двоичную систему и говорит о том, что если повествовательные функции мифа оперирует в качестве посредника между вот этими полюсами бинарной оппозиции и производит комплексный элемент, термин, который выступает как их разрешение, то утопическое повествование действует иначе. Оно образовано из слияния вот этих двух парных противоречий, которые тоже, да, парные противоречия, но утопия разрешает эти парные противоречия двойной отменой самого изначального противоречия, то есть нейтрализует его. То есть я представляю это себе как, например, миф – это, например, двухэтажное здание, где на первом этаже этот S и минус S, и чтобы решить этот конфликт, миф надстраивает, например, второй этаж, то есть комплексный вот этот вот термин, чтобы, в котором это противоречие разрешается, то если взять утопию, то она, получается, просто удаляет этот первый этаж, то есть нейтрализацию. Ну, я себе представляю это как такую картинку, не знаю, права я в этом или нет.
Ну, как, в общем, да, отчасти, только это можно по-другому описать. Утопия выступает, ну вот можно сказать так, утопия выступает в виде образов, которые должны стать базисом.
То есть которая должна, она заменяет собой ресурс, этот первый этаж.
Материальным ресурсом, да, вот это есть базис, надстройка использовать. Миф — это всегда надстройка, uh-huh. а утопия есть в современном мире те образы, которые уже становятся элементом базиса производства, uh-huh. элементом современного образа uh-huh. производства.
То есть миф надстраивает этот да. самый второй этаж, а утопия тогда не столько расчищает первый, сколько встает на место первого.
Да, она участвует в системе производства.
Спасибо, да.
Ну, это уже интерпретация Джеймисона, я полагаю, а не интерпретация Джеймисона Уоррена.
Нет, это, да, это Джеймисон, я просто...
А дальше вот ты забегаешь вперед, там будет формула, я думаю, Лена к ней приблизится, где как раз фигурирует слово «образ». Потому что это он употребляет,
ну, просто, да,
различая изображение и образ. Он различает это сам.
Ну, Лена уже сказала о производстве.
Ну, вот сейчас она...
Поэтому с этим можно соотнести.
Да, да, да.
Да, ну, хорошо.
Да. И в дальнейшем Джеймисон на примерах, о которых я тоже расскажу, которые я тоже приведу, на примерах вот из массовой культуры в том числе, он пытается проиллюстрировать как раз вот эту вот функцию нейтрализации совершенной утопии. И он говорит еще и о том, что он предъявляет их еще вообще как... пытается представить как способ, который может служить практическим методом чтения и анализа утопических произведений. Так. Значит, теперь, пожалуй, можно перейти уже к рассмотрению вот этой самой операции нейтрализации, которую совершает утопия, утопический текст по отношению к своему подтексту. Ну, я имею в виду, к примеру, после того, как мы уже, да, это все, в общем, к примеру. Первый пример, который приводит Джеймисон, который я приведу, пример, который использует Джеймисон, это проект, архитектурный проект, который существует в рисунках, в рисовках, и как проект, модель вертикального города, утопия вертикальности, композитора и архитектора Яниса Ксенакиса. Этот проект 65-го года. И, обращаясь к нему, Джеймисон как раз вот демонстрирует то, как вот совершается эта операция нейтрализации. То есть в данном случае, в случае Ксенакиса, сырьем, вот этим первичным материалом, этим... отсылками к реальному, этим вот ключевым отсутствием, над которым утопия совершает свою работу, в качестве этого первичного материала выступает современная идеология города. Вот в то время, когда 60-65 год. И Джеймисон говорит о том, что процесс анализа утопической работы предполагает стадию реконструкции вот этого самого подтекста. И в данном случае в роли подтекста выступают вот эти наши страхи и стереотипы о современном городе. Ксенакис говорит о том, что идеологическая функция, которую в то время приписывали городу, содержала противоречия, основанные на том, что, с одной стороны, город виделся как средоточие буржуазного индивидуализма, то есть люди, которые живут, например, в пригороде, ездили в город, чтобы там развлекаться и отдыхать, то есть такое место буржуазного индивидуализма, а с другой стороны, город связан с образом счастливого сообщества и коллективного существования. Эти два противоречивых взгляда, как говорит Ксенакис, сосуществуют, поскольку служат разным функциям. Но в кризис их несовместимость становится очевидной. И очевидным становится фундаментальное противоречие, которое выражает капитализм. Это парадокс коллективной социальной жизни, основанный на индивидуальной выгоде. И это противоречие вот предстает в данном случае как вот его концептуальное противоречие. И тогда в ответ на это возникают разные представления и вот наши страхи, связанные с городом. Джеймисон Ксенакис, пожалуй, говорит о страхах перед городской концентрацией, вот, перенаселением. И, но в то же время и агорафобией. То есть эти страхи тоже довольно противоречивы. И выделяя вот эти узлы противоречия, то Джеймисон опять рисует очередную схему, на этот раз с четырьмя точками. Вот, две бинарных оппозиции. Первая – это сообщество против versus индивидуальная свобода. И второе – это концентрация versus децентрализация. И вот Ксенакис изобрел свою утопию, утопию вертикального города, чтобы нейтрализовать вот эти самые противоречия вот, современных представлений о городе. И его модель вертикального города – это что-то вроде, ну, это вот образ, который мы тоже часто можем наблюдать в разных фильмах, скорее фантастических, когда, ну, это небоскребы, иногда соединенные мостами между собой. Ну, и таким образом, как говорит Джеймисон, Ксенакис преодолевает вот это противоречие тем, что он по-иному представляет вообще понятие центра, так, чтобы речь не шла о децентрализации. И таким образом решает вот эту проблему. То есть утопия вертикального города Ксенакиса выступает как радикальный жест, который устраняет противоречие системы, поскольку предстает как невообразимое слияние двух негативных, двух противоположных терминов, понятий концентрации и децентрализации. Перемещая центр и в другое измерение, космический город Ксенакиса – это децентрализация и это одновременно и децентрализация и концентрация, и обозначает место, в котором будущая концепция города, категории которой еще неизвестны, категории, да, он представляет вот эту будущую концепцию города, категории которой нам еще неизвестны и предстоит открыть. Вот. То есть утопия Ксенакиса действует как механизм нейтрализации идеологических противоречий, что, как замечает Джеймисон, не означает ее иммунитета перед идеологическим использованием. Преодоление Ксенакисом старой идеологической системы согласуется с разработкой новой современной идеологии коммуникации, которая предполагает иную организацию общества. Так, это вот этот пример, связанный с Ксенакисом, с его проектом вертикального утопического города. И чтобы уже закончить с Ксенакисом, я, пожалуй, еще немножко приведу мысли Джеймисона на этот счет. Он говорит о том, что пример Ксенакиса демонстрирует, что утопический дискурс следует рассматривать не как способ повествования, сравнимый с романом или эпосом, а как объект для размышлений, аналогичный загадкам различных мистических традиций или опорием классической философии, чья функция заключалась в том, чтобы озадачить, то есть заставить задуматься и искать решение. И Джеймисон также в этой связи говорит и о преконцептуальном представлении в образе. То есть thinking
preconceptual thinking in images.
Да-да-да.
Допонятийное мышление. Допонятийное мышление образами. Лена, поправься.
Conceptual thinking in images.
In images. И все это через дефис.
Он не все, а только thinking in images.
Thinking in images, да. Допонятийное мышление образами. Вот, и образ как раз противостоит изображению, вот, с чего мы начинали в самом начале. Именно в моем... В моем понимании, на моем языке изображение, это хорошее, чем пара образ изображений. Вот, ну, репрезентации, как вы сказали. Mm-hmm. То есть любым формам завершенного целого.
Ну, репрезентация охватывает и представление.
И представление, и изображение, и воображение, и так далее. Много. in images.
А мышление е.
Зачем? Мыслить чем? Мыслить образами. Конечно. No, thinking in images, да? In images.
Так, это значит был пример того, как действует вот эта вот нейтрализация на примере проекта Ксенакиса. Второй пример, который я собираюсь привести, это пример, заимствованный Джеймисоном уже из массовой культуры. Mm-hmm. Это фильм «Копполы. Крестный отец».
Отлично, любимый мой пример.
Этот пример Джеймисон рассматривает как раз вот в той, во второй статье, написанной в 79 году, в втором тексте, «Овеществление и утопия в массовой культуре». Этот текст, он посвящен как раз рассмотрению массовой культуры, и Джеймисон говорит о том, что утопическая функция, она также присуща всем произведениям массовой культуры. Ну, не только утопическое, но еще и идеологическое, он рассматривает их в связи. То есть он говорит о том, что нельзя рассматривать их по отдельности, потому что они обе там присутствуют. Итак, значит, механизм, который действует в массовой культуре, это та же самая трансформативная работа над социальными и политическими страхами и фантазиями, которые всегда присутствуют в массовой культуре и которые как раз подвергаются, и которые выступают в качестве вот этого первичного материала, вот этого сырья, о котором мы говорили раньше, над которым сам же этот утопический текст или фильм в данном случае производит работу по ее нейтрализации. Так вот, Джеймисон говорит о том, что этот сырой первичный материал массовой культуры, он... Этот первичный материал, над которым совершается эта операция, он присущ не только массовой культуре, но и культуре там, высокого модернизма. И как раз его мысль заключается в том, что нельзя их полностью противопоставлять и разделять, как это, там, например, совершает, как он говорит, франкфуртская школа. Я услышала... Ну да. Да, но в данном случае он останавливается именно на примерах, заимствованных из массовой культуры. Так вот, массовая культура подавляет все эти наши страхи и фантазии с помощью повествовательных конструкций с помощью их воображаемого разрешения и проекции оптической иллюзии социальной гармонии. Так, значит...
Это просто иллюзия, мне кажется,
не
оптическая. Нет?
Ну, это перевод. Дословный перевод того, как это было.
А как оптикал?
Наверное, оптикал.
А может быть, видимый? Что в этом смысле?
Не очень по-русски звучит, наверное.
Я не думаю, что оптический. Ну, он любит слово «ostensible». Ну, не важно.
Да, это очень точны.
Термины. Да, важно. Термины, частота терминов.
Оптические иллюзии, это можно как рассматривать, как действительно оптические.
Да, да, да. Не важно, это не самое основное.
Так, здесь... И точно так же, как... Например, в описанном примере утопии Томаса Мора, массовая культура точно поступает аналогично со всеми этими страхами, надеждами и фантазиями, когда вначале их предъявляет, то есть реконструирует, а потом нейтрализует.
Но она, извините, Лена, делает это одновременно. То есть, мне кажется, вот особенность того механизма, который ссылается на литературную теоретику, чье имя я сейчас не могу воспроизвести, но особенность этого процесса заключается в том, что, как вы говорите, предъявление и вытеснение происходят одновременно. И задача как раз интерпретатора или критика культуры состоит в том, чтобы таким образом работать с символической формой, чтобы узнать, как она вытесняет вот весь этот первичный сырой материал утопии, каким являются страхи, надежды, желания, опасения и так далее. То есть не само общество или не сама реальность, а то, как она преломляется в сознании тех, кто ее воспринимает.
Джеймисон говорит вот об этих двух функциях, о которых я уже упоминала, идеологическое и утопическое, которые присущи всем произведениям массовой культуры. Он говорит о том, что произведение массовой культуры не может, то есть оно не может быть идеологическим без того, чтобы быть одновременно утопическим, потому что оно не может манипулировать, то есть совершать вот эту идеологическую манипуляцию, не предложив зрителям или читателям своеобразную взятку, то есть вот коллективную фантазию.
Я, знаете, как перевожу это, я знаю, о чем идет речь, это называется, то есть это то, что он называет fantasy bribe.
Да, да.
Я это перевожу, но я не говорю, что это каноническая версия, но я это называю фантазийная приманка. Приманка. Нет, это не то, это приманка, это то, что должно тебя привлечь. Лечь, то, что тебя привлекает. И вот о том, это то, о чем Лена говорила буквально минут назад, о том, что не была бы так привлекательна для нас массовая культура, если бы вот не было этого элемента.
Приманка не несет в себе экономического характера.
А там нет экономического, это он просто метафору употребляет и все.
Да.
Да, вот как Лена говорит, такой элемент завлекает. То, что завлекает.
И Джеймисон говорит о том, что нужен метод, который будет одновременно принимать во внимание и идеологическую, и утопическую функцию массовой культуры. Так вот, переходя к «Крестному отцу», он рассматривает два первых фильма, там, 72-й и 74-й, но я, пожалуй, все-таки остановлюсь на первом, 72-го года. Наверное, никому не нужно рассказывать, о чем там идет речь, то есть вот эта вот фамильная мафиозная сага. И вообще Джеймисон говорит о том, что вот этот миф, культ мафии, он появился в американской культуре только в 50-е и 60-е годы. И в основе этого мифа лежит, и этот миф связан с его, с ее, точнее, коллективной природой, мафии. То есть здесь речь идет о коллективности, о сообществе, и появление вот этого мифа в американской культуре свидетельствует по Джеймисону о глобальной трансформации этого американского общества. И, значит, что нужно сказать об идеологической функции в данном случае? То есть он рассматривает, в чем заключается идеологическая функция этого фильма, а потом утопическая. Вот, чтобы понять идеологическую функцию, как говорит Джеймисон, нужно посмотреть на контекст, прежде всего, экономический, социальный американского общества во время появления этого фильма. И он предлагает трактовать и рассматривать мафию, миф мафии на фоне, в соотнесении с вот этим, с экономическим климатом. То есть, что он задает вопрос, что есть такое в американском обществе, некая незримая сила, которая проникает во все уголки и с которой связана наша повседневная жизнь, и которая, на первый взгляд, безлично, да, и которая основана на стремлении получить выгоду. И Джеймисон отвечает, что, конечно же, это большой бизнес, капитал. И он предлагает, а мафия в этом фильме, таким образом, она является как бы заместителем вот этого большого капитала, этого большого бизнеса. Про семью это у него утопическая функция, а капитал это идеологическая. То есть отвлекает внимание от настоящей проблемы большой. Одновременно, да. Интересно то, что этот фильм представляет мафию как преступную аберрацию нормы. Таким образом, он не позволяет поднять сам вопрос о норме. И и предлагает такую трактовку, что ухудшение жизни в Америке связано с этическими, а не экономическими причинами. То есть это такой моральный упадок, а с экономикой все в порядке. То есть связан не с выгодой, которая там в большом бизнесе и капитале тоже есть, а с нечестностью, с моральной коррумпированностью, с вот этим злом, который несет в себе мафия. То есть вот такое послание. Таким образом, он подменяет фильм, подменяет политический и исторический анализ этическими суждениями, что, как говорит Дженнисон, является признаком идеологического манипулирования. Фильм проецирует, он, значит, предлагает разрешить социальные противоречия с помощью таких идеалов, как честность, там, борьба с преступностью, верность закону, что, говорит Джеймсон, не одно и то же, что социальная революция. Ну, то есть, понятно, это утопическая функция, которая да, одновременно идеологической, она связана как раз вот с фигурой семьи, как говорит Джеймсон. Семья как объект утопических желаний. В данном случае эта семья связана, это этническая группа. Джеймсон говорит о том, что вообще в Америке противоречивое отношение ко всем этническим группам. С одной стороны, это предвзятость, нелюбовь, ну, да. С другой стороны, это зависть. Зависть, которая связана с тем, что вот этнические группы предстают как патриархальная традиционная семья, где есть авторитет, где все дружны и счастливы. То есть это вот отношения такие, любви, ненависти, пожалуйста. И здесь мафия, эта этническая группа, предстает как вот этот образ родовой коллективности и этнической солидарности, который и проецирует образ социальной реинтеграции в обществе, в современном американском обществе, где происходит все больше и больше атомизация, то есть разобщенность. И вот в этом Джеймсон видит как раз вот эту утопическую функцию. И сила продуктов массовой культуры, таких как вот фильм «Крестный отец», в их двойной способности выполнять идеологическую функцию и в то же время позволяя инвестировать утопическую фантазию. То есть, да. Джеймсон говорит о том, что все произведения искусства, я уже говорила об этом, как массовой культуры, так и высокой модернистской, обладают утопическим импульсом. В их основе лежит импульс наших глубоких фантазий о природе социальной жизни, о той, которую мы имеем сейчас, и о той, которую мы хотели бы иметь. И далее он говорит о том, что, поскольку все-таки он остается марксистом, он говорит о том, что необходимые условия марксистской интервенции в современную культуру заключаются в том, чтобы, будет ужасный перевод, но разбудить чувство устремленности к коллективности, которую можно увидеть вот в произведениях массовой культуры, чтобы разглядеть вот это вот устремление к коллективности в обществе, которое озабочено товарами и которое бомбардируется лозунгами и рекламными объявлениями рекламы большого бизнеса. Так, значит, на этом я закончу вот с примерами, которые приводит Джеймсон, чтобы продемонстрировать вот эту вот операцию нейтрализации, и перейду к заключительной части своего сообщения, в которой расскажу о том, как Джеймсон, опять-таки обращаясь к утопии Томаса Мора, выводит еще целый ряд характеристик утопии. Итак, значит, он обращается вновь к утопии Томаса Мора. И он в этом произведении видит ряд противоречий, антиномий. Значит, первое противоречие, о котором он говорит, заключается в том диагнозе, который о его диагнозе современного английского общества, Англии, которого он. Значит, он видит проблему современной Англии одновременно, во-первых, в том, что он связывает, значит, увеличение числа попрошаек в Англии с...
Нищих, там просто увеличилось количество нищих. Это было стремительное обнищание деревни. Так,
да, ну... Хорошо, нищих.
Нет, я формулирую, что ситуация была очень драматичная, вот он как раз это подмечает, и в этом смысле, как вы, наверное, собираетесь сказать, выступает социальным критиком. Его за это ценили очень многие читатели тогдашние и последующие, за то, что он выступил как социальный критик своего времени.
Так вот он связывает увеличение числа нищих с разрушением старой феодальной системы. Когда феодалы распустили свои свиты под влиянием инфляции и королевской централизации. И вот все эти люди, которые раньше составляли свиту феодалов, то есть это не крестьяне, они остались без всего, без собственности. И, то есть стали нищими. Это является вот критикой феодализма. Но вторая причина, которую также приводит Гитлодей, связана уже с критикой нарождающегося капитализма, потому что увеличение количества нищих, на этот раз уже вот люмпенов, пролетариев, то есть крестьян, он связывает с политикой огораживания, которая проводилась в то же время. То есть в данном случае Джеймисон обращает внимание как раз вот на это противоречие, когда Гитлодей видит проблему современного, объясняет проблему современного английского общества, одновременно критикуя феодализм и нарождающийся капитализм. И он говорит об этой дистанции, которая существует между этими двумя вот объяснительными системами. И говорит еще и о том, что здесь одновременно вот этот протоэкономический анализ и анализ, который основан скорее на этических категориях. То есть он используется Гитлодеем и то, и другое. И дистанция, то есть в то время, как говорит Джеймисон, еще не видели альтернативы феодализму и капитализму. И как раз вот эта вот дистанция, вот это расстояние, пустующее место между критикой феодализма и критикой капитализма, она оказывается здесь важна как место для вот рождения утопии, по сути.
Вы знаете, Лена, мне кажется, я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, там речь идет вот о чем. На что он обращает внимание читателя. Там не может быть еще пока речи о критике капитализма, в строгом смысле этого слова, потому что нет системы категорий, который появится позже, нет политэкономии самого капитализма. И какую функцию выполняет утопия Мора? В отсутствии нет, как он говорит, эпистемы, пользуясь языком Фуко, она еще не возникла, которая позволит осмыслить в понятиях сам капитализм. И вот в отсутствии понятийной системы, в отсутствии категориального аппарата, который будет создан последующей политэкономией капитализма, что включается? Допонятийное мышление в образах или допонятийное мышление образами, которые есть утопия. То есть утопия выполняет функцию заполнения вот этого вакуума, о котором вы говорите, отсутствие возможности представить происходящее в системе понятий. Потому что понятий адекватных этому положению дел еще не выработаны. Нет таких экономических понятий, которые смогли бы представить наглядно эту реальность. Но уже есть определенные ощущения.
Есть вопрос, сразу возникает.
Да, что?
Сразу возникает. Нет политэкономии капитализма, и речь идет о невозможности представить капитализм.
Капитализм.
Но утопия, которую рождает Мор, она не капиталистическая утопия.
Дело не в этом. Она рождается на перекрестке.
Капитализм его ее условием является.
Да, но она, вот как Лена говорит, рождается на перекрестке. Вот о чем там идет речь, вот о чем Лена говорила. Это конфликт двух систем объяснений.
Ну,
двух систем объяснений. Одна система объяснений связана с феодализмом, и, в принципе, Мор может даже попытаться концептуализировать эту ситуацию. Но что касается огораживания, он подмечает вот появление этого огромного количества люмпенов, это он объяснить на адекватном языке не может. И фактически утопия, вот его образ несуществующего места, это попытка как бы заполнить этот вакуум другими средствами, литературными в том числе, которые не изображают, вот его утопия не является законченным образом, фактически на этом он настаивает.
Он не видит выход именно в капитализм.
Нет, нет, выхода никакого нет. Это вообще какая-то проекция в другое место. Вот не случайно это место, которое не имеет места.
Не социалистическое, не капиталистическое. Нет. Никак, это не утопический социализм,
видимо, не совсем так.
Но вы говорите, что капитализм является условием возникновения.
Ну, капитализм, который уже есть, но для которого нет инструмента объяснения того, что происходит. Он уже действует, капитализм, уже происходят какие-то его процессы, последствия очевидны, но пока нет способов осмысления. И утопия фактически является таким допонятийным способом осмысления того, что происходит.
Что уже происходит.
Что происходит, и чему мы не можем дать объяснение, находясь с этим тет-а-тет. Вот как мы сегодня. Что происходит?
Они еще
я тоже подумала,
даже назвать это капитализмом, строго говоря. Вот во время Мура они не в состоянии сказать, это капитализм. Это последствия там, какого-то первоначального накопления, буквально первоначального накопления капитала.
Ну, вот,
тогда нет этого аппарата, нет этих категорий вообще.
Ситуация похожая, но он это называет поздним капитализмом. Да? Поздним капитализмом, который отличается от капитализма, но для которого языка нет. Он придумывает вот этот язык постмодернизма.
Правильно.
Джеймс.
Который у нас так превратно
до
сих пор.
Ну, нас другой просто построить постмодернизм.
У нас
абсолютно
не нет. Нет, он уже не построен, как заявил вчера Дмитрий Быков, он уже преодолен.
Ну, он, по-моему, не заявил об этом.
Ну, Лена, это уже отдельная тема. Но, вы знаете, может быть, мы дадим возможность Лене закончить. Она хотела привести примеры, да, а потом уже мы сможем свободно.
Нет, у меня примеров нет. Я рассказываю.
Нет, вот этот пример, связанный с Муровской утопией, я имею в виду. Хотели еще об этом поговорить.
Ну да, следующая цитата, она подтверждает все то, что вы сказали.
Хорошо.
И вы? Да. Здесь просто Джеймисон называет это фигурацией.
Да, то есть это есть у него такое слово.
Преконцептуальное.
Допонятийное. Все-таки допонятийное. Да.
Допонятийное мышление.
Это фигурация.
У него странное слово.
Фигурация.
Да, фигура. Да. Но вы знаете, фигура это на самом деле синоним образа.
Ну, это связано с литературой,
да,
с интернетом, там, с этой
фигурой. У него есть еще понятие аллегории, которое использует в этой же связи. Фигура, образ, это близко очень, аллегория. Вот это вот у него такой ряд выстраивается концептуально. И это противостоит понятию.
Это близко формалистским вещам. Когда форма есть, а содержание еще нет. А форма уже есть. Это о чем формалист.
Ну да, то есть Джеймсон говорит о том, что дистанция между этими двумя объяснительными системами отражает концептуальные границы этого переходного периода, когда альтернативы...
Понятийные границы. Не столько концептуальные, это не вопрос. Концепция – это уже что-то законченное, разработанное, имеющее авторы чаще всего. А тут нет даже понятий, системы понятий не выработаны. Мы не можем, у нас нет слов, чтобы это назвать.
Этого переходного периода, когда альтернативы феодализму и капитализму еще не существовало, и объясняет, почему в отсутствии какого-либо исторического или социального самосознания то, что было понятийно невыразимо, становится сырьем и возможностью для другого типа умозрительной операции, работы фигурации.
Угу.
То есть до понятийного мышления
образом или образом.
Так, значит, это вот первое противоречие, которое обращает внимание Джеймисон. Второе в данном случае – это напряжение между описанием и повествованием, которое свойственно утопии. То есть он говорит об этом двойственности регистра, образа и текста в утопическом произведении. Когда... Но все это происходит посредством текста, потому что все вот эти картины, они, которые мы должны вообразить, они описаны с помощью слов, то есть в тексте. То есть карта должна быть реконструирована со слов. Так, следующее, на что обращает внимание Джеймисон, это несогласованность между описанием какого-либо явления, которое совершает Мор, и его, его реализацией, то есть техническим осуществлением. И он говорит о том, там он приводит несколько примеров, ну, я сейчас помню один, где речь идет об описании Томасом Мором, данным Томасом Мором, о том, как устроены, например, совместные трапезы на острове Утопия. А там еще был один пример с расположением. Да, я, к сожалению, этого не выписала, то есть я не очень помню, не помню в деталях, но вот там, значит, первое вот это вот противоречие возникает, когда Томас Мор начинает рассказывать о том, как происходят совместные трапезы жителей на острове Утопия. Он говорит об особом типе рассадки людей за столом, вот жителей, когда там разные возраста должны перемежаться. То есть,
нет, там старейшин должен быть старейшин... на равном расстоянии от представителей по разных хозяйств и так далее, но ему не удается добиться этой правильной рассадки.
Да.
И вот вопрос, это что, неглижанс такой, неспособность его представить, как люди будут сидеть, или это
или
отражение чего-то более... Нет, или отражение каких-то реальных противоречий. И вот оказывается...
Что реальные противоречия, конечно.
Да. Это выражает противоречие самого экономического уклада, где по-прежнему продолжает играть роль патриархальная семья, с одной стороны, а с другой стороны утопия провозглашает, что принципы равенства и так далее. То есть здесь есть внутреннее напряжение самой этой идеи, которая сказывается на неспособности Мора уже изобразить вот какую-то конкретную сцену, допустим, или какой-то конкретный эпизод, где все бы эти противоречия разрешить. В данном случае правильной рассадкой за столом. Вот я так это понял.
Еще одно противоречие у Мора, которое видит Джеймисон, это придание большого значения дару убеждения и риторики. Когда... Да, то есть Гитлодей пытается применить вот этот вот весь арсенал риторики, чтобы убедить своего собеседника. И Джеймисон говорит о том, что это, конечно, дань эпохи в том числе, то есть в кругу гуманистов так было принято. Но здесь интересно то, что Гитлодей в одном из диалогов, он для того, чтобы доказать свою правоту, прибегает к примеру, ссылается на народ. Так, сейчас. Я не знаю, как это звучит по-русски, но, наверное, полилетиты. Выдуманный народ, который не существует. И он приводит их пример для того, чтобы доказать свою правоту. То есть здесь вот этот элемент в риторику вторгается элемент утопический. То есть что-то, чего нет в реальности, что-то несуществующее, как этот народ, который в данном случае должен убедить собеседника. И вот Джеймисон говорит о том, что это тоже, на его взгляд, Томас Мор сделал намеренно, поскольку таким образом он высказывает свое недоверие к вообще всем этим риторическим приемам, потому что они могут что-то изменить. И еще одна последняя черта утопии, которую выделяет Джеймисон у Томаса Мора, это исключение. То есть остров Утопия у Мора основан, то есть существует в изоляции, как бы в сознательной изоляции от других стран, при том, что на уровне там торговых отношений, при том, что ведет торговые отношения с другими странами. То есть, на самом деле, все хорошее сосредоточено на острове Утопии, а все плохое находится за его пределами. То есть, за его пределами там убивают животных, это все совершается за его пределами.
Скотовой просто выведен за город. Наемники ведут войну за утопийцев.
И тех, кого выгоняют, они тоже туда же всех.
Чтобы не расстраивать их нравственные чувства.
Да, да, да. Ну вот провинившись тоже.
Да, да, да.
Ну да. И Джемисон говорит о том, что это как раз проблематичный момент утопии, с которой можно начать любую критику утопии. То есть это такое слабое звено. Но при этом он говорит о том, что это как раз все вот эти противоречия, в частности, это последнее, связанное с исключением, демонстрирует, что нарратив, то есть повествование, никогда не рассказывает ничего большего, чем свои собственные повествовательные процедуры, как говорит Джеймисон. Может быть, это не точный перевод. И что предмет, главный предмет утопического дискурса – это сами условия возможности этого самого дискурса. И в этом есть залог и возможность утопии. Поскольку в данном случае основным предметом утопии и источником всего политического в ней становится наша невозможность ее представить. Угу. И неспособность произвести ее как видение, то есть да. Мы не можем проецировать другого, что вновь, как говорит Джеймисон, оставляет нас со своей историей. В конце он приводит цитату Морена о том, что утопический дискурс сопровождает идеологический дискурс, как его противоположность, и указывает на еще пустующее место научной теории общества. Закончу.
Спасибо, Лена. Может быть, какие-то уточняющие вопросы?
Последний только, я нашла исключение, не очень поняла вот, термин исключение.
Ну, может быть, не исключение, а как
потому что речь шла
об
изоляции.
Изоляция, да.
Ну да, наверное, ну, исключение в смысле, что все плохое исключено из пространства утопии, при том, что имеет место за его пределами.
В этом смысле исключение.
То есть в данном случае утопия...
Как термин, как не очень как-то... Может быть, нормально, это просто не
То есть в данном случае остров утопии действительно такой островок благополучия, счастливой жизни в мире, зла
и так далее. Исключено все плохое или он сам является исключением? Просто вот.
Нет, в данном случае, что исключено все плохое.
Мне кажется, имеется в виду то, что вот как Лена, вы сказали, все дурное выведено за пределы, ну скажем, и столицы, и самого острова утопии.
Но все-таки исключением является сам этот остров все-таки.
Ну, он, безусловно, не является исключением, но в данном случае
речь идет о другом исключении. Речь идет об операции
исключения. Да.
Не
исключительность, а операция
исключения. Понятно.
В этом смысле.
Изгнание.
Изгнание, отторжение.
Отторжение,
выведение вовне, потому что это все есть где-то, но периферии.
Такую чистоту утопического дискурса.
То есть из мира все это не извлекается, в мире все это как бы остается, да. Но вот это вот весь в белом.
Да.
Один.
Один. Остров.
Запорожец.
Ну, слушайте, опять. Ну что ж, комментарии, вопросы.
По тексту нет вопросов. Вопрос у меня в Твене как-то связан с диссертацией.
А как диссертация называется?
Ну, вообще, на самом деле, с этим большая проблема. Потому что когда я думала о диссертации, писала вот реферат для вступления, все это у меня называлось как критическая и когнитивная функция утопии. На примере, я брала в качестве примера произведение там, британского художника Нильса Нормана. И мои идеи было тогда просто уподобить пространство современного искусства, в частности, все вот эти социально-политические проекты, которых много, которые все связанным с этим образом лучшего будущего, другого реорганизации социальной жизни и так далее, на более справедливых началах, то есть такой утопический импульс, я хотела уподобить пространство современного искусства со всеми этими проектами пространство утопии. То есть просто сказать, что вот все это и есть утопия. И там появилась вот эта вот критическая функция утопии. Ну, понятно, что все это, описывая все эти дальние страны, несуществующие государства, это все сделано для того, чтобы обратиться к настоящему, смотреть на окружающий нас мир. И когнитивная функция, которая тогда, ну, заключается, ну, понятно, в том, что утопия представляет собой саму возможность помыслить что-то, что еще не существует. То есть таким образом я просто хотела показать, чем они все-таки хороши, эти социально-политические проекты, потому что всех критикуют как что-то местечковое, там, нереальное, ну что-то такое. То есть критика эффективности.
Ну тут тогда, поскольку во многом современное искусство связано, ну, как вот с этой практической частью, с фигурой действия. Вы останавливаетесь достаточно часто, то, может быть, вот этот вот момент праксиса дженсеновский акцентировать больше, потому что он, ну, как бы, изложение там все хорошо, понятно, но здесь надо какой-то момент ключевой для себя просто выявить и сделать его акцентировать, для чего он нужен. В работе, да, потому что так это немножко как пересказ.
Нет, ну это пока нормально, между прочим, я прошу прощения, Олег, я хочу тебя перебить. Дело в том, что это все довольно сложные схемы, с которыми надо разбираться.
Да, не все могут.
Я даже, Лен, тут не буду вдаваться, там вот вы затронули подтекст, там на самом деле речь идет о том, что идеологические противоречия должны быть воссозданы усилиями интерпретации, что они не даны натуральным образом в самом тексте. Там очень много оговорок, и в принципе вот тот способ текстовой работы, который предлагает Джемисон, его стратегии, она сложная. У него вот, особенно, конечно, если вы возьмете книгу «Политическое бессознательное», где он фактически три горизонта интерпретации выстраивает, очень сложный, как постепенно интересующий вас культурный артефакт встраивается во все более широкие контексты. Так, чтобы на третьем этапе вашей работы вы смогли вписать его в континуум, ну, в контекст истории, условно говоря, которая никогда не дана напрямую, которая всегда есть нечто отсутствующее, отсутствующая причина, политизор, как он говорит. То есть это такой сложный марксистский анализ, который он вам предлагает. Поэтому если уж вы берете читать Джемисона, то надо отдавать себе отчет в сложности самой этой задачи. Я считаю, что это положительный момент, что вы пытаетесь с этим разобраться. Да, и это хорошо.
Просто здесь вот для будущей работы надо какой-то момент выбрать, да, акцентировать, который нужен для интерпретации чего-то с помощью Дженсона.
Да, я согласна.
Если вам
я
нравится такой тип работы, потому что самый главный вопрос, мне кажется, который встает, это вот насколько вы считаете такой способ работы применимым
современному искусству, в частности.
Вот это основное.
Да, вот я считаю применимым, лично я, да, потому что я считаю современное искусство часть массовой культуры. Со мной многие художники.
В каком смысле?
Не соглашаются.
Это, я считаю, провокационный тезис.
Да, да, да. Я считаю, и оно обнажает как раз вот свою эту принадлежность массовой культуры благодаря включению в глобальный рынок, благодаря участию финансового капитала. То есть оно себя ведет, как будто бы это элитарная часть, но действует абсолютно по законам всем тем же и теми же самыми образами.
Ну, я, извини, Олег, понимаю твой ход мысли, Олег большой разоблачитель Лены современного искусства, но здесь есть тонкий момент. Лену интересует как раз то направление в современном искусстве, которое не имеет дела с изображениями, я сейчас слово хочу найти, с репрезентациями. Ее интересует искусство действий, условно говоря. Вот это так называемый интервенционизм, не очень удачно. Искусство вторжения, на самом деле. И вот тут надо подумать, да, что, и это хорошо, вот здесь эта модель работает хотя бы отчасти в том отношении, что вас не интересует область репрезентации. Вас интересует производство,
но здесь,
так сказать, возвращаясь к нашему состоянию.
Лена берет конкретного художника и вообще говорит о конкретных образов.
Нет,
утопии,
ну, начало,
в современном искусстве. Да.
Да.
А здесь как раз утопический импульс интервенционизма, да, в чем он заключается. То вот именно утопический импульс – ключевое слово у Дженниса. Не утопия, а импульс. То есть это мгновение, в которое не состоялось ни представление, ни родилось понятие. Это чистый атом действия.
Ты знаешь, да. Пардон. У Джемисона импульс это... Нет, это так можно сделать,
да,
но у него не так. У него утопический импульс – это желание. Это вот даже в психоаналитическом смысле. То есть то, что отпечатывается в продуктах массовой культуры, как желание. Как желание, вот можно это все расшифровывать. Это что-то вытесняемое желание. Вот, и, конечно, вы совершенно справедливо начали с того, что для него утопия – это альтернативная форма коллективной жизни.
Вот если мы берем современное искусство, как раз вот в тех образцах, которые мне тоже очень симпатичны, образцы там Public Art или каких-нибудь вот этих, то там как раз происходит некое действие в том пространстве, где политика не справляется. Где политика отказывается от действия, там они находят свою область действия.
Но там еще же с этим, ну это тонкости, но просто
да,
там,
да.
Там есть еще же проблемы, когда все это немножко инструментализируется политика.
Это,
но это уже другое.
Да, это другое. Но тем не менее вам надо просто строить это в работу, именно свою работу, так это все замечательно, но вы все-таки не от Джеймса не пишете.
Ну да, нет, я прекрасно понимаю, что, ну, то есть я действительно, эта проблема, которая сейчас передо мной стоит, я не могу найти как раз то, на чем мне сконцентрироваться, то есть выделить то главное, о чем писать. Потому что все, что я рассказала, все, что было вот в этом реферате для поступления, мне кажется, что это такие банальные общеизвестные вещи, что там уже нет ничего интересного ни для кого, ну, ни для слушателей окружающих, потому что все это уже избито, ни для меня, потому что я тоже там, ну, дальше этого ничего. Ну, то есть я понимаю, что мне нужно найти что-то такое, чего еще там не было в этом реферате, и что стимулировало бы меня в том числе тоже, потому что мне не хочется повторять уже то, что написано. Очень много.
Ну, вот я думаю, мы можем воспользоваться присутствием здесь Елены Леонидовны, которая является специалистом в области утопии. Нет, вы нам можете подсказать, Лена, вот как бы вы подсказали, можно соединить утопию и действие, например? Вот,
конечно.
Вот как?
Нет, ну вот, по-моему, здесь как раз образец-то был соединение трактовки утопии как действие. Как... Вот, кстати, интервенция это и есть. Мне кажется, очень даже можно. И почему это очень интересный ход, потому что это, в общем, не общеизвестно. И не распространенно совсем даже. Я так никогда не рассматривала. Нет, я так никогда.
Ну, правильно, это его специфический подход.
Да. И в этом смысле, конечно, его можно использовать.
И вообще выстраивается уже какая-то схема работы. Вот один и есть текст.
Действие. Вот
действие,
у Лены есть, вот вы видите, как раз в этом последнем номере статья Лены, такой неожиданный был для меня, но очень интересный ход, связанный с идеями прямой демократии у Дьюи. И вот Лена, собственно, вначале рассматривает подробно Дьюи, а потом уже переходит к примеру из области современного
искусства. Вообще, это вот такой момент пересечения практики современного искусства и философии действия. Ведь философия действия, она все время сталкивается с тем, что приходится иметь дело с действием как непонятийной составляющей. То, что противоречит самой философии. А современное искусство – это практика, и есть вот это действие, которое до его осмысления. И даже в каком-то смысле порождающее эти противоречия, вот эти апористические, апоральные образы.
Вот как связать здесь? Можно связать праксис как-то с этим, марксистским?
Конечно. Мне кажется, разные способы, прагматические, ну, условно так, в историях философских ключей Дьюи, марксистские Джеймсона и полнота диссертации на третью фигуру. И я вам скажу, кто это. Лена меня поддержит. Это Жак Деррида.
Нет, это неожиданный поворот.
Почему? Это
а
то, что он пишет о вот этот утопический импульс можно поддержать через его грядущее.
Понимаешь, я могу еще увидеть связь между Дьюи и Джеймисоном, потому что того и другого сильно... Джеймисону и Дьюи, потому что того и другого сильно интересует социальный контекст.
А здесь вот как бы важно...
А вот Дерида каким образом?
Мне кажется, вот это вот его развлечение, которое между будущим и грядущим, оно работает здесь очень хорошо.
Ну, это целая этика, да, правильно. Но это тогда не только Дерида, это и Нанси с идеей вторжения, например.
Ну да, да, здесь многие вещи начинают работать.
Ну, вторжение, это же ваш интервенционизм. Но только у него... У Нанси есть такая работа, Лена, она, может быть, должна быть для вас важной. Крошечная работа, собственно, это статья, которая вышла в 2000 году. У меня есть, он мне прислал как раз буквально на днях файл, я просила французский файл прислать, на случай, если придется там что-то процедировать и с ним работать. Так что мы можем эту статью найти в оригинале. И это очень интересный текст, который очень многие цитируют сегодня. Он называется «Лянтрю». То есть по-русски, да, вот мне предложил Розуловский, совершенно вариант перевода, «втершись». Ну, это такой немножко комический вариант. Но это тот, кто вторгается. Вторженец, в кавычках. Вторгающийся. И вот, ну, это же фактически идея интервенционизма. Правда, у Нанси это связано с тем, что это имеет политическое измерение, но свою схему он строит, исходя из своего личного медицинского, можно сказать, опыта пересадки сердца. У него была пересадка сердца, и он использует пересадку сердца как метафору. То есть это чужой в наиболее близком и собственном, так если совсем коротко говорить.
Чужой, который уже неотделим от тебя.
Вот, который неотделим от тебя. И вот для него это метафора современного сознания тождества, как он пишет. То есть вот именно так нужно мыслить сегодня тождество. Внутри, в сердцевине, грубо говоря, этого тождества находится другой. А это связано с Дорида, конечно,
вообще,
его идеей гостеприимства и прочее.
Потому что здесь вот то, что не затронуто у Джеймисона и не затронуто у Дьюи, где политическая и социальная часть, да, в основном, это этическая часть.
Это иностранец. Вот вы можете посмотреть фильм вообще иностранный, вот это чужой иностранный, это этранжте, вот эта странность, чужеродность, которая в тебе. И вот можно посмотреть фильм, где Нанси дает интервью, предельно ясный, на мой взгляд. Это виолончель фильм, да? Как он называется?
10 минут.
Это фильм, посмотрите, Вера, вам тоже понравится. Это фильм, составленный из целого ряда этюдов, 10-минутных новелл, сделанных приглашенными режиссерами на одну тему.
Называется «На 10 минут старше».
Да, «На 10 минут старше». И там Клэр Дени, это режиссер, который, между прочим, экранизировала Нанси, но она не сделала экранизацию, как вот он смешно сказал. Она говорит «Эль на па адапте», там, допустим, он сюжет, «Эль адопте», то есть она не экранизацию моей вещи сделала, а усыновила ее, так сказать. Но там игра слов «Адапте» и «Адапте». Да, есть такой. Я вам советую, возьмите этот сюжет, это хороший
тема. Это еще одна часть, которая вот эту логику действия. Вы фактически благодаря через современное искусство, ваша задача дать философии логику действия, которая в ней была, но для которой сама философия не может своим инструментарием воспользоваться.
Правильно. Это граница представления.
Это как бы задача диссертации.
Да, и вот это хороший сюжет. И вот этот фильм, там есть маленький, где Нанси говорит еще и о ситуации иностранца, в том числе в контексте Европейского Союза, ну, развивая вот эти же темы. То есть это имеет прямые политические выходы. Вот что я хочу сказать, зачем я привожу в пример именно это интервью. То есть он продолжает эту линию, он говорит, что должно быть принятие и отторжение, а не принятие отторжения. Угу. То есть вот эти две модальности должны сосуществовать.
Ну вот у него есть текст еще об ответственности, который как ответ другому, такой фенологический.
Есть. И он, конечно, связывает, там даже есть сноска, вот я заново смотрела недавно, как раз на каникулах этот текст. У меня тоже он интересовал в связи с приговором, кстати говоря. Да. Но это уже отдельная история. И я хочу сказать, что там есть прямые отсылки к текстам Деррида, потому что это одна школа. Да, да, да. То есть это, если Ленин, это интересно.
Нет,
у нас вообще очень много интересный автор, на мой взгляд. Он откликается.
Но фактически выстраивается логика работы с разным текстом, в которой объяснено, почему эти разные тексты и почему современное искусство. Вот два вопроса. Почему эти тексты и почему современное искусство? И тогда все объяснено.
Ну, в общем, на третьей части можно подумать. Вот еще.
Да, на третьей
можно
части
подумать. Но мне кажется, что Джеймисон Дьюи хорошо...
Джеймисон Дьюи хорошо ложится.
Может, довольно свежий взгляд на утопию?
Свежий, конечно.
Да, потому что ее рассматривали мы как нечто уже...
состоявшее.
Как идеал.
Вот да, да,
тут
да,
вообще понятно,
как картинка.
Но это идеал, как бы нарисованный идеал,
да,
воплощенный
да,
хотя бы да. Так вот, если не в жизни, то в словах все-таки.
Да, да, совершенно
да,
правильно.
Но после соцреализма с этим уже невозможно работать.
Ну правильно, вот он об этом и говорит, после, фактически это разговор об утопии после провала коммунизма.
Да, может, да.
Так и есть, о чем они пишут в открытом тексте. Потому что они хотят сохранить идею.
Импульс сохранить.
Да.
Самое главное сохранить импульс.
Ну, сохранить вот идею альтернативной коллективной жизни, как чайник.
Да. Тема книги «Нанси».
«Нанси» об этом начинает. Вот это «Ля коммюнете де зофрени», работающее да, сообщество. Он с этого начинает. Как можно мыслить коммунизм после провала коммунизма? Ага. И вот эта идея совместности,
да,
сообщества, общности
там, вот это,
возникает из этого. Это тоже, ну не то, что род утопического мышления, но это вещи, связанные с деконструкцией,
да,
и марксизм встречается в этой точке, по крайней мере, на мой взгляд. И марксизм, да, деконструкция марксизма.
А потом все-таки прежняя утопия, она все-таки предполагала какое-то историческое большое время впереди.
Да,
а сейчас люди живут, вообще ни вперед никто не смотрит. Горизонтов не стало как-то вот.
Нет,
к чему идут, понимаешь?
Между прочим, эту ситуацию Блох уже описывает.
Ну да, да.
В духе утопии он описывает ровно вот эту ситуацию, когда перестало существовать будущее, и есть неодновременность в настоящем, которая рождает утопию. Неодновременность настоящего, разных настоящих. Крестьянство и расслоенность. Крестьянство, которое живет на несколько веков раньше. И жители города, и время фигурирует только в настоящем,
да,
нет
да,
вот
да.
этого утопического будущего.
Дженнисон это тоже
да,
есть.
Отсюда вот эта практическая роль-то, потому что уже с нечем мечтать, надо сейчас что-то делать.
Получается, что это уходит только в искусство, что ли?
Что?
Ну, в искусство больше всего, потому что в жизни это не получается. Чего сделать? Конечно, ну, в искусстве. Искусство вообще всегда было больше всего утопия в искусстве именно, потому что оно же строило образ.
Нет, сейчас, мне кажется, политика прихватила утопию.
Ну,
сейчас такие в политике утопии, что...
Да, это в дурость
играет. Но мне кажется, это осознанное такое...
Вообще, у Мора тоже много дурости.
Ну, это да, но у него какая-то
благородная.
Да, мне кажется,
не такая вредная, не такая опасная.
Нет, ну вот мы сейчас этическими суждениями, как было сказано у Дженнисона, этическими суждениями подменяем социальные противоречия.
Ну, вы знаете, мне сейчас кажется, самое время, сейчас именно сейчас самое время заняться этическими суждениями, потому что все, что происходит, это уже не экономические причины.
Правильно,
Лен, правильно. Я когда услышала, думаю, а ведь на самом деле зря он это критикует.
Я бы сказал, что не экономические, а не политические, что это экономические вещи, которые скрывают, ну, вот эти экономические вещи скрываются за этической риторикой часто.
А мне кажется, наоборот, что экономика, ну я вообще стала идеалистом совершенно сейчас, потому что все-таки вот это извращение экономики, которое у нас происходит, оно все-таки идет, мне такое ощущение, по этическим причинам. То есть я сейчас начинаю считать, что первично все-таки вырезает так, что первично все-таки есть. Потому что бы нам ни дали, какой бы закон ни написали, но если человек жулик,
так,
ну, а жулик это уже этическая категория, он